Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Священная война, великая победа. Авторская передача Виктора Саулкина. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие братья и сестры, поздравляем всех с великим праздником Покровом Пресвятой Богородицы. Ни в одной православной стране этот праздник не почитают с такой любовью и таким живым чувством благодарности Царице Небесной, как в России. Потому что вся история нашего Отечества свидетельствует, что Россия находится под небесным амофором Пречистой Девы. Вспомним, ведь не случайно все великие победы русского воинства, победы в сражениях, от исхода которых зависела судьба Отечества, связаны с праздниками Царицы Небесной. Ледовое побоище. Святой благоверный князь Александр Невский разгромил тевтонов и остановил германский Дрангнахостен, натиск на восток, 18 апреля 1242 года. В тот день совершался праздник похвалы Пресвятой Богородицы. Куликовская битва, которая считается днем рождения единого русского народа, когда тверичи, нижегородцы, суздальцы объединились под стягом Москвы, встав за землю русскую, веру христианскую, на поле между Доном и Непрядвой, битва произошла в день Рождества Пресвятой Богородицы. Вся русская история – воплощенное чудо милости Божией. Не случайно русские люди называли свою землю «Дом Пресвятой Богородицы». Не один раз казалось, что русской земле грозит окончательная гибель. Но под небесным амофором Пречистой Девы Русь преодолевала все испытания. Известны слова фельдмаршала Миниха. Он сказал: «Россия управляется непосредственно Господом Богом. Иначе невозможно представить, как это государство до сих пор существует». Но милость Господа к нашей стране и русскому народу, даже когда мы становились по грехам нашим недостойными этого, отвращает нас гнев Божий, всеблагая споручница грешных, заступница усердная рода христианского, Пресвятая и Пречистая Богородица. Так было и в годы Великой Отечественной войны, самой страшной войны не только в истории нашей страны, но и, наверное, в истории человечества. И эта война была послана нам за грех отступления от Бога. Но все нашествия на русскую землю заканчивались разгромом врагов, а после разорений Россия непременно возрождалась, как чудесная птица Феникс. Так было и после победы в Великой Отечественной войне. Но Господь, являя чудеса милости, в ответ не только на горячие молитвы, помощь Божия всегда приходила, когда молитва соединялась с готовностью положить душу за други своя, отдать жизнь за Отечество. Такую самоотверженность и любовь к родине русские люди проявляли на протяжении всей истории. Так было в 1380 году на Куликовом поле, в 1812 на поле Бородинском. Так было и в Сталинграде, и на Прохоровском поле, необычайно трагическом, но и великом для нашего Отечества в 20-м столетии. Во время войны возносились молитвы Богу в уцелевших в годы гонений храмах. В деревенских избах, где русские женщины, затеплив лампадки, молились Пресвятой Богородице о своих мужьях и сыновьях. Молились в те годы в лагерных бараках своей родине заключенные священники и монахи, простые верующие русские люди, пострадавшие в годы гонений на церковь. Конечно же, в те годы обращались ко Господу многие солдаты и офицеры на поле боя. Не случайно на Руси всегда говорили: «Кто на войне не бывал, Богу не молился». А в наши дни добавляют: «В окопах атеистов не бывает». В 12 часов 22 июня 41 года по радио с официальным заявлением выступил Вячеслав Молотов, который объявил советскому народу о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. Но первым обратился к народу не Молотов, а местоблюститель Патриаршего престола. Возглавлявший в то время Русскую Православную Церковь, митрополит Сергий первым определил духовный смысл войны как войны отечественной. Назвал Гитлера врагом православных христиан, сравнив его с Батыем, Карлом XII и Наполеоном, и благословил от лица церкви всех православных встать на защиту священных рубежей нашей Родины. 22 июня митрополит Сергий, закончивший воскресную литургию, узнал о нападении немцев. И тут же на печатной машинке напечатал текст проповеди «Послание пастырям и послам Христовой Православной Церкви». Его разослали по всем приходам, которые еще не были тогда закрыты, с наказом зачитывать проповедь самвона. Сегодня мне хотелось бы обратить внимание на то, как митрополит Сергий обращался к священнослужителям церкви, которая была гонима в то время властями. Он писал: «Православная наша церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг. Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову: больше сия любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя. Душу свою полагает не только тот, кто будет убит на поле сражения за свой народ, его благо, но и всякий, кто жертвует собой, своим здоровьем или выгодой ради Родины. Нам, пастырям церкви, в такое время, когда Отечество призывает всех на подвиг, недостойно будет лишь молчаливо посматривать на то, что кругом делается, малодушного не ободрить, огорченного не утешить, колеблющемуся не напомнить о долге и о воле Божией. А если сверх того молчаливость пастыря, его некасательство к переживаемым паствой объяснится еще и лукавыми соображениями насчет возможных выгод на той стороне границы, то это будет прямая измена Родине и своему пастырскому долгу, поскольку церкви нужен пастырь, несущий свою службу истинно ради Иисуса, а не ради хлеба куса, как говорил святитель Дмитрий Ростовский. Положим же души свои вместе с нашей паствой. Путем самоотвержения шли несчислимые тысячи наших православных воинов, полагавших жизнь свою за Родину и веру во все времена нашествий врагов на нашу Родину. Они умирали, не думая о славе, они думали только о том, что Родине нужна жертва с их стороны, и смиренно жертвовали всем и самой жизнью своей. Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины. Господь нам дарует победу. Патриарший местоблюститель Смиренный Сергий, митрополит Московский Коломенский, Москва, 22 июня 1941 года. Вскоре во время божественной литургии во всех храмах страны стали совершать специальные молитвы о даровании победы над иноземными захватчиками. В церквях Престола Божьего с началом войны стала возноситься молитва, которая была составлена 130 лет назад, во время Отечественной войны 812 года, при нашествии Наполеона. «Господи, Боже сил, Боже спасения нашего, восстань в помощь нашу и подашь воинству нашему, о имени Твоем победите». И в храмах служили молебен о нашествии супостатов, певаемый в Русской Православной Церкви в Отечественную войну 41-42 годов. Мы рассказывали в прошлых передачах о молитвенном подвиге в годы войны святейшего патриарха Сергия Старогородского, о подвиге митрополита ленинградского Алексея Симанского, будущего патриарха Алексея I, который всю блокаду находился в блокадном Ленинграде, укрепляя и утешая народ, разделяя с ленинградцами все ужасы и страдания блокады. Рассказывали о том, как молился, непрестанно молился и своим великим даром врача, хирурга, спасал жизни тысячам и тысячам раненых бойцов и офицеров святитель Луковойный Синецкий. Рассказывали о том, как преподобный Серафим Вырицкий в те годы повторил подвиг батюшки Серафима Саровского. 1000 дней молился на камне, взывая ко Господу и Пресвятой Богородице о спасении Отечества. Мы знаем о молитвенном подвиге православных священников, которые всем сердцем откликнулись на призыв местоблюстителя, тогда еще будущего, патриарха Сергия. 1000 священников и церковнослужителей в Великую Отечественную войну дни и ночи молились о победе русского оружия. Хотя многие из них совсем недавно пострадали в годы гонений на церковь. Многие прошли тюрьмы, ссылки, лагеря. Но мало кто знает, дорогие слушатели, что русские священники в эти годы защищали Родину не только молитвой, но некоторые защищали, взявшись за оружие. Защищали свою Родину наравне со всеми, несмотря на то, что советская власть относилась к ним как к врагам и подвергала репрессиям вплоть до самого начала Отечественной войны. Некоторые наши особо строгие ревнители соблюдения всех канонов могут спросить, а разве не запрещено священнику брать в руки оружие? Ведь полковые священники в русской императорской армии случайно шли впереди полков в атаку под огнем врага, но шли только с крестом в руках. На это, братья и сестры, есть ответ в русской истории. И ответ этот нам оставил великий игумен земли русской, преподобный Сергий Радонежский. Преподобный Сергий облачил великую схему иноков Александра Пересвета и Андрея Ослябию и благословил двух монахов своей обители идти на поле Куликова вместе с войском святого благоверного князя Дмитрия Донского и сразиться там с врагом. Радонежский игумен посылает двух иноков и облачая их в великую схему, что означает благословение монаху на особенную молитву за весь мир, показал русским людям, что предстоящая битва – непростое сражение, а священная битва за Русь, за веру христианскую, за храмы Божии. Показал, что в то время, когда идет речь о жизни Отечества, воинский подвиг двух иноков обители Пресвятой Троицы, бывших до пострига опытными и славными витязями, приравнивается к подвигу молитвы. Благословил преподобный Сергий монахов исполнить заповедь Иисуса Христа. Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други свое. Так и слышу, как некоторые мне возражают. Как же такое может быть? Ну, при преподобном Сергии это одно дело. А при советской власти, власти богоборческой, ведь советская власть и саму лавру преподобного закрыла, и мощи великого угодника Божия в музей отправила, храмы разрушала. Но в гонениях и узах, благодаря подвигу новомучеников и исповедников, все же была жива Церковь Православная в России и молилась о своих заблудших детях, русских людях, отвернувшихся тогда от Бога. Молилась, как молится, не прекращая взывать к Богу мать о заблудшем ребенке. На грандиозном народном собрании в Мэдисон-сквер-гардене 2 июля 1941 года митрополит Вениамин, экзарх Московской Патриаршей Церкви, кстати, бывший духовник армии Врангеля, произнес речь, в которой он указал на отношение Русской Православной Церкви к Отечественной войне. И вот митрополит Вениамин Фетченков, великий, скажу вам, братья и сестры, святитель, написал тогда послание ко всем русским людям в Америке. Он писал: «Я не буду сейчас говорить словами своими, пусть за меня скажет церковь на родине, пусть свое слово скажет народ». Церковь, пишет митрополит Вениамин, в первый же день войны в особом послании благословила своих духовных чад на борьбу за священные границы Отечества. Она призвала весь русский народ ко всеобщему подвигу. От мала до велика. Она объявила недостойным умолчание и уклонение от участия в этой борьбе. Она назвала прямой изменой Родине, если кто хотя бы в тайне души своей ожидает от врага Родины выгод в земле, уже занятой или занимаемой неприятелем. Митрополит Вениамин дальше говорит о церкви. Она не стала обличать народ в его прегрешениях, прошлых и настоящих, и лишь в заключительной молитве молебна словами прежних молитвословий упомянула: «Не помяни, Господи, беззаконий и неправ людей твоих, и не отвратися гневом своим». И только, и далее тотчас же просит, но в милости, а не в наказании. «И щедротах твоих посети смиренные рабы твои, подашь воинству нашему, а имени твоем победите». Вот как молится родная русскому народу церковь в России – ни одного слова похуления или обличения властей, ни одного больного, укорного слова воинам и народу. Почему же это произошло? Неужели Мать Церковь там побоялась сказать слово о покаянии? Ведь это так просто и легко, и никто не мог бы ни запретить, ни осудить Церковь за столь обычные и постоянно повторяемые эти слова, и особенно в такой момент. Или же Церковь там не знает духовного состояния своего собственного народа? Конечно, во много раз больше и лучше знает его она, чем здешние судьи-раскольники. Так почему же она не обличает, не бросая тяжкими камнями в грудь своих детей? В чем причина такой разницы? В любви, пишет митрополит Вениамин. Да, прежде всего в Христовой любви. В любви матери к детям. Еще в мудрости этой матери в тяжкий момент ее деток родных. Любовь милосердствует и все покрывает. Вслед за своим главой и церковь его в России взяла на себя крест страданий своего народа. Положим души свои вместе с нашей паствой, изрекла она устами первого иерарха. Да и какая родная мать, пишет святитель, когда ее ребенок мучается в корчах страданий, станет думать или говорить о том, что он заслужил такую муку? Не обращались ли многие-многие матери в подобных случаях с иной просьбой к Богу? Господи, лучше меня, окаянную, накажи за него, а его пощади. Это любовь делом. Вот как писал святитель Вениамин в те дни. Церковь, он пишет, всегда была совершенно искренне лояльна к власти, лояльна по причинам религиозным. А теперь она вдвойне будет верна. Мы это знаем, мы это по себе чувствуем здесь и понимаем. И линия наша ясна и чиста. Божий путь не гнется. Церковь не была и не имеет права быть лицемерной. Лик ее ясен и теперь. И не соблазнилась ни на момент наша церковь соблазняющими обещаниями врагов. Уже проникли в печать известия, что поход называется «крестовый», в кавычках пишет святитель, «борьбой против безбожия», что покоренным обещает свобода религии, а может быть и возвращение имущества и прочие выгоды. Но русская церковь не смутилась с этим. На лицемерный клич врагов против безбожия она уже ответила: «Верующие служат молебны по всей стране». Не соблазнится она и иными подачками. Не примет, не желает принять фальшивых даров. Не продадим совесть и родину. Нет, этого не дождаться истинной церкви. Пророк Моисей, сказал апостол Павел, пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь греховное наслаждение. Таков путь церкви. И так именно ведет ее глава митрополит Сергий. Самые дела русской армии показали всему миру, что слова главы церкви совершенно истинны. Вся Русь встала. Надо сказать, дорогие братья и сестры, что немцы действительно открывали на оккупированной территории храмы. Они надеялись, что священники будут благословлять свою паству, быть послушными, покорными новой власти оккупантов и молиться о победе германского оружия. Хотя отношение нацистов к русскому народу и русской православной церкви хорошо известно. Слова Гитлера: «Мы должны избегать, чтобы одна церковь удовлетворяла религиозные нужды больших районов, и каждая деревня должна быть превращена в независимую секту. Если некоторые деревни в результате захотят практиковать черную магию, как это делают негры или индейцы, мы не должны ничего делать, чтобы воспрепятствовать им». Короче говоря, наша политика на широких просторах должна заключаться в поощрении любой и каждой формы разъединения и раскола. Ну, прямо как в 90-е годы, после развала Советского Союза. Хорошо известно увлечение верхушки Третьего Рейха мистикой германского язычества и оккультизма. В Германии воспевался культ силы, превосходство народа-господина, народа высшей расы над другими народами. И поэтому многие верующие русские люди, многие священники, даже жестоко пострадавшие от советской власти, сердцем приняли духовный смысл священной Отечественной войны. Понимали, что речь идет о судьбе не советской власти, а о судьбе России и русского народа. И мы знаем с вами, как священники на оккупированных территориях помогали партизанам, как во всеуслышание молились о победе русского оружия, несмотря на то, что в церкви заходили и полицаи, и немцы, которые могли донести властям о поведении священника. А ведь фашисты особенно жестоко расправлялись с православными священниками, если могли заподозрить их в помощи партизанам. А подвиги священников, которых по праву называли партизанскими батюшками, мы расскажем в одной из следующих передач. Обязательно в ближайших передачах расскажем и о фронтовике, архимандрите Алипии Воронове, и о нашем великом старце, духовнике трех патриархов, архимандрите Кирилле Павлове, защитнике Сталинграда, о других наших священниках, которые защищали Родину на фронтах Великой Отечественной, а затем свою жизнь посвятили служению Богу, спасая души людей, своей молитвой защищая Россию и свой народ в той духовной, невидимой брани, которая ведется силами тьмы против нашего Отечества, против России, дома Пресвятой Богородицы. Знаете, дорогие братья и сестры, еще в 90-е годы мне в эфире на нашем радио пришлось отвечать одному священнику, который сказал о том, что он бы постарался избежать участия в Великой Отечественной войне, так как это не его война. Он говорил, что бы мне пришлось защищать на этой войне? Взорванные оскверненные храмы, колхозы, безбожную власть? Нет, сказал он, я бы не стал воевать, сдался бы в плен и постарался бы переехать в европейскую страну, где есть православные храмы, чтобы мирно, спокойно молиться Богу. Отвечая, я, во-первых, напомнил о том, что фашисты бы не отпустили пленного, миролюбивого христианина спокойно молиться в какой-нибудь тихой стране, а заставили бы его стать полицеем, а может быть и карателем. Во-вторых, очень странно для христианина жевать тихо и спокойно молиться где-нибудь, когда твою родную землю топчут и опустошают враги, а твоих соотечественников, единокровных братьев и сестер убивают, они гибнут в боях, защищая Родину. И сказал о том, что в отличие от этого священника, будущий святейший патриарх Пимен и другие священнослужители, испытавшие, как иеромонах Пимен из веков до войны, ссылки и гонения, знали, что они защищают родную, святую русскую землю и свой родной народ от порабощения. Многие священнослужители уходили на фронт Великой Отечественной, отбыв срок в лагерях и ссылках. Вернувшись из заключения, будущий патриарх Московский и всея Руси Пимен из веков стал в годы Великой Отечественной войны боевым офицером. А вообще, братья и сестры, жизнь будущего святейшего патриарха Пимена – это словно материал к житию святого. Он родился 10 июля 1910 года в праздник положения Ризы Господа в семье Михаила Карповича и Пелагеи Афанасьевны из Вековых. Родился в городе Богородске. А сына в семье ждали долго. После рождения старшей дочери Марии все дети из Вековых умирали в младенчестве. И тогда мать дала обет: если будет сын, она посвятит его Богу. Так и родился Сергей из Веков, дитя молитвы и материнского обета. Матери удалось приобщить сына рано очень к чтению духовных книг. Он потом говорил святейший патриарх, я с детства увлекался творениями русского Златоуста, архиепископа Херсонского Иннокентия. Вместе с матерью совершал мальчик паломничество по святым местам, и особенно часто они бывали в Троице-Сергиевой Лавре, у мощей преподобного Сергия молились. Пелагея Афанасьевна исповедовалась у старца Зосимовой пустыни, прославленного в лике святых преподобного Алексея. Вспоминая свое первое паломничество в Троице-Сергиевую Лавру, патриарх Пимен говорил, «Привезенный своей родительницей в святую Лавру Сергиеву, когда мне исполнилось 8 лет, я впервые исповедовался и причащался святых тайн в Зосимо-Саватевской церкви Лавру. А когда Сергий немного подрос, он начал ездить по православным обителям один или в сопровождении детей. И вот святой митрополит Макарий Невский, он тогда жил на покое в Николоугричском монастыре, ему сказал, «Помолись за меня, у тебя великий, но тяжелый путь». А блаженная Мария Ивановна Дивеевская, увидев юношу, вскочила и запричитала, «Смотрите, смотрите, владыка к нам пришел, владыка, поставьте его калуши отдельно, владыка, владыка пришел». И вот в августе 25 года 15-летний Сергей приезжает в Саровскую пустынь, и он выразил желание принять здесь монашеский постриг. А в то время там подвязалось около 150 монахов еще. И вот один из старцев благословил будущему патриарху ехать в Москву. Тебя ждут там. И вот, приехав в Москву к празднику Сретения Владимирской иконы Божией Матери, Сергей из веков оказывается в Сретенской обители. И здесь 4 декабря 25 года принимает иноческий постриг с именем Платон. Инока юного Платона из веков отличало замечательное знание богослужебного устава и церковного пения. Он прекрасно руководил церковными хорами. И вот был регентом храма Спаса Преображения в Пушкарях, который находился недалеко от монастыря на Сретенке. В 26-м году руководил хором в храме Флора и Лавра у Мясницких ворот, затем преподобного Максима Исповедника на Варварке. И в том же году инок Платон становится регентом правого хора храма святителя Пимена в Новых Воротниках. Прослужил здесь будущий патриарх до 1932 года. А хор был очень большой в этой церкви. Он насчитывал тогда 60-70 человек. О том, каким регентом был Пимен, сохранились воспоминания, связанные, правда, с другим храмом, Богоявленским в Дорогомилово, где он потом тоже служил. Протоиерей Анатолий Добролюбов рассказывал, что услышал во время службы ангельское пение хора под руководством Пимена, он со слезами упал в алтаре на колени и тут же вспомнил, по слов князя Владимира, о богослужении в Константинопольском соборе Софии. Послы сказали князю, не знали мы, где были, на земле или на небе. Надо сказать, что всю дальнейшую жизнь, пройдя путь от иеромонаха до патриарха, Пимен сохранял любовь к торжественным богослужениям с проникновенными песнопениями, которые не мешали бы, а помогали молиться. Будучи патриархом, он говорил так, молитва и пение проникают друг в друга. Пение вносит в церковную службу искусство, идущее от сердца, имеющее своими истоками древнюю культуру, религиозную и национальную, понятную нашему верующему народу во всех его поколениях. Думаю, дорогие братья и сестры, что многие из наших слушателей, вероятно, помнят необыкновенной красоты и торжественности богослужения, которое возглавлял святейший патриарх Пимен. 4 октября 27 года в Параклитовой пустыне Свято-Троицы Сергиевой Лавры инок Платон был пострижен в мантию с наречением имени Пимен в честь подвижника египетской пустыни преподобного Пимена Великого. А было тогда будущему патриарху всего 17 лет. А время-то какое было? Принимая монашество, 17-летний юноша отчетливо понимал, что его ожидает, потому что в 27-м году гонение на церковь богоборческая власть воздвигла с особой яростью. В то время принять монашество – это означало сознательно выбирать путь исповедничества, верности Христу, за которую могли ожидать гонения, страдания и даже смерть. Юный возраст не позволил сразу же совершить диаконскую хиротонию. Веродиакона он был рукоположен 16 июля 30 года, накануне своего 20-летия. А затем архиепископ Филипп Гумилевский в Богоявленском соборе Дорогомилово 25 января 31 года рукоположил его в иеромонахи. Кстати, вскоре после этой хиротонии архиепископ Филипп был арестован. А уже в апреле 32-го, очень скоро, 21-летнего иеромонаха Пимена арестовывают в первый раз. Он попал тогда под массовые аресты священнослужителей, проводившиеся, как было сказано, с целью ликвидации нелегальных монашеских общин. Монастыри закрывались, но советская власть боялась монахов, считая их врагами своей новой идеологии богоборческой. В своих показаниях на допросе иеромонах Пимен не побоялся исповедовать Христа перед гонителями церкви. Он сказал: «Я человек глубоко верующий, с самых малых лет я воспитывался в духовном духе. Имею письменную связь с сосланным с Варнавой иеромонахом, которому иногда помогаю материально. Антисоветской агитацией я никогда не занимался и не занимаюсь. Состою регентом при церковном хоре. После окончания богослужений иду ко мне приходили на квартиру певчие хора. Но антисоветских разговоров я с ними не вел. В тот раз многих монахов все же отпустили. Но это было только начало. Советская власть объявила Русской Православной Церкви войну, которая должна была закончиться полным искоренением, как писали деятели Союза воинствующих безбожников, средневековых предрассудков. А боролись воинствующие безбожники с необыкновенной яростью и злобным усердием. И в это время, в начале 30-х годов, рождается замысел великой картины, великой работы художника Павла Корина. Он хотел написать огромный холст, картину крестного хода, выходящего из царских врат Успенского собора Кремля и вбирающего в себя всех лучших людей церковной России. Эту работу иногда называют «Русь уходящая». Это название придумал пролетарский писатель Максим Горький, а Павел Дмитриевич Корин назвал ее «Реквием». На самом деле, несмотря на всю злобу и старания богоборца, Святая Русь не могла уйти из жизни русского народа. Я думаю, многие видели эскизы к этой работе. В центре композиции митрополит Трифон Туркестана в пасхальном облачении, а рядом с ним могучий протодиакон Михаил Холмогоров и три патриарха. Уже почивший святейший патриарх Тихон, к тому времени он уже ушел из земной жизни, и будущие патриархи Сергий Строгородский и Алексей Симанский. А справа, братья и сестры, в первом ряду, в полный рост фигура 25-летнего иеромонаха Пимена. Будущий патриарх действительно нередко бывал, по воспоминаниям, в 1935 году в мастерской Павла Корина на Пироговке. Но никто никогда не мог объяснить, как, по какой таинственной интуиции этот художник молодого иеромонаха сделал практически центром своей картины, словно пророчески видит в нем подлинный лик церковной России, Святой Руси, которая может уйти на время от взоров, как святой град Китеж, но которую никогда не победить силам тьмы. Кстати, на Корина в это время постоянно писали доносы, обвиняли в воспевании церковников, всех этих бывших. Вот собратья художники, что писали, послушайте. «Подготовка Корина к основной картине выражается в сотне эскизов, натурщиками для которых служат махровые изуверы. Корину позируют бывшие княгини, ныне ставшие монахинями, попы всех рангов и положений, протодиакона, юродивые и прочие подонки. Наша попытка доказать ему ложной, взятой им темы, пока не имела успеха». Великий наш художник Павел Дмитриевич Корин действительно изобразил такую мощь и духовную силу православной Руси, духовную мощь молитвы и верности Христу русских людей. Скажем, что многие из тех, кто изображен на работе Корина, стали исповедниками и новомучениками российскими, что даже самым неистовым богоборцам стало страшно. Им было ясно, с этой силой им не справиться. И если реквием – это скорбь и страдания Страстной Седмицы, то за ними обязательно радость воскресения Христова. Молодой иеромонах Пимен в октябре 32-го был призван в ряды Красной Армии, прослужил до декабря 34-го. Во время службы получил образование фельдшера и ветеринара, которое, скажем, ему пригодилось в последующие годы, позволив выжить во время лагерных заключений в годы войны. В конце 1934 года молодой иеромонах, отслужив в армии, вернулся к служению в храме Богоявления в Драгомилово. Но в начале 1937 года последовал новый арест. Иеромонах Пимен приговорен к принудительным работам на строительстве канала Москва-Волга. Направлен, назывался Дмитровак, лагерь, который располагался в районе подмосковного Дмитрова. В лагере ему и пригодилась полученная в армии специальность ветеринара. Он следил за здоровьем работающих на строительстве многочисленных лошадей. Работа по строительству канала была закончена, и часть заключенных Дмитрлага была выслана в Узбекистан. Среди них был заключенный из веков. Об этом времени патриарх говорить не любил или говорил кратко. Тяжело было. Слава Богу, что все прошло. Как-то он сказал: «Да-да, пришлось рыть канавы». На вопрос, откуда он знает узбекский язык, он ответил: «Да, пришлось. Я ведь там работал, рыл канавы». И Романов Пимен из веков побывал и в Оркуто-Печорском лагере, в Оркут-Лаг, побывал в 1938 году. Протоиерей Тихон Трилецкий, отбывавший здесь срок, оставил воспоминания о встрече с отцом Пименом. Этот рассказ батюшки Тихона можно увидеть и услышать в фильме Валерия Демина «Надеющийся на тебя, да не погибнем». Этот фильм снят еще в 1991 году. Отец Тихон рассказывает: «На 102-м квартале в Коме на одном участке иду я с кладбища. Смотрю, на конюшне из трубы дым идет. Значит, думаю, кто-то есть внутри. Захожу в конюшню. На постели лежит жеребенок, покрытый одеялом. Только голова выглядывает. Я подошел, погладил. Осмотрел я келью, думаю, здесь живет непростой человек. Обогрелся у печки. Через некоторое время входит молодой человек высокого роста. Я ему говорю: почему у тебя жеребенок на постели лежит? А он отвечает: это сиротинка. Его мама сломала ногу на вывозе леса. Ее по лагерному обычаю зарезали и по 10 граммов мяса раздали заключенным. Та же участь ожидала жеребенка. Я пожалел его и взял на воспитание. Вижу, вы непростой человек, — говорю ему, — рассказывает отец Тихон. — Да, я иеромонах. В лагерях уже во второй раз. А сколько же вам лет, такой молодой уже иеромонах? Мне уже 28 лет. Вот так было, дорогие братья и сестры. Я думаю, каждый понимает, что любить советскую власть у иеромонаха Пимена из Векова никаких оснований не было. Но грянула война, и иеромонах Пимен идет на фронт, не собираясь уклоняться от долга защищать родину. А летом 40-го года Сергей Михайлович из Веков поступил на литературный факультет Андижанского вечернего института педагогического и работал учителем в школе. 10 августа 41-го был призван в ряды Красной Армии. Сергей Михайлович из Веков воевал в 213-й стрелковой дивизии в 7-й армии гвардейской 2-го Украинского фронта. И воевал, надо сказать, прекрасно, был отмечен боевыми наградами. После окончания пехотного училища ему присваивают офицерское звание. Зимой 42-го назначают командиром пулеметного взвода. Боевое крещение Сергей из Веков принимает в мае 42-го года на Южном фронте в ходе печально известной Харьковской операции. Тогда в окружение попали целые армии, были огромные потери. Спасение молодого лейтенанта из Векова от гибели в тех страшных боях, наверное, можно объяснить тоже чудом. В церковном предании, в рассказах людей, знавших патриарха Пимена, сохранилось несколько свидетельств о том времени. В этих свидетельствах рассказывается о том, что во время войны полк, где воевал будущий патриарх, попал в окружение и в такое кольцо огня, где люди были обречены. В полку знали, что среди солдат есть иеромонах, и, не боясь уже ничего, кроме смерти, бухнулись в ноги: «Батя, молись, куда нам идти?» У иеромонаха была потаенно запрятанная икона Божией Матери, и теперь под огнем он слезно молился перед ней. Полк спасся. А как рассказывают люди, знавшие патриарха, спасение пришло от самой Божией Матери. Он увидел на тропе неожиданно появившуюся плачущую женщину, подошел спросить о причине слез и услышал: «Идите прямо по этой тропе и спасетесь». Командир части, которому отец Пимен передал сказанное, внял совету, и воины действительно вышли из окружения. Мы, братья и сестры, не знаем, какая иконка Пресвятой Богородицы была спрятана в гимнастерке лейтенанта из Векова. Но известно, что святейший патриарх Пимен с особенным благоговением всегда служил в храме Ильи Пророка в Обыденном, перед чудотворным образом Матери Божией «Нечаянная радость». Адриан Александрович Егоров, известный пианист, старший сын Екатерины Павловой Васильчиковой, это впоследствии схемонахиня Елизавета, одна из тех, кто был посвящен в тайну сокрытия и сохранения главы преподобного Сергия Радонежского. И вот Адриан Александрович пересказывал слышанную им от патриарха такую историю. Однажды ему поручили доставить командованию пакет с донесением. Помолился, перекрестился, сел в седло. Лошадь звали «Судьба». Как рассказывал потом патриарх Пимен, опустил он поводья и тронулся в путь. Дорога лежала через лес. Благополучно прибыл в часть и вручил пакет. Его спрашивают, откуда ты прибыл? И он в ответ показывает рукой направление. Нет, говорят ему, оттуда невозможно приехать, там все заминировано. В июле 42-го Сергей Извеков получает контузию, в течение нескольких месяцев лечится в госпитале, а весной 43-го он в звании старшего лейтенанта снова оказывается на фронте. Здесь случается вторая контузия, последствия которой потом долго давали себе знать болями в спине. 29 июля он был контужен, и почти 4 месяца лечения в военном госпитале, это вот первая контузия, а затем в 43-м вторая последовала. 26 ноября 42-го он был назначен заместителем командира роты 702-го стрелкового полка. А тогда начиналась Харьковская оборонительная операция, войска Воронежского фронта перешли к обороне, а пытались прорвать оборону элитные части СС, входившие в группу армии «Юг» под командованием Манштейна. Противник рвался к Белгороду, и враг был остановлен в очень упорных боях. И в этих кровопролитных сражениях марта-апреля 43-го под Харьковом участвовал заместитель командира 6-й роты Извеков. 16 апреля иеромонах Пимен был вновь контужен, авиабомба взорвалась рядом с местом, где укрывалась рота, которую командовал старший лейтенант Извеков. Патриарх потом рассказывал, солдатики мои были щуплые, маленькие, а у меня спина широкая, я и прикрыл их собой. Это он рассказывал, когда тяжелые боли в спине давали о себе знать. 3 августа войска Воронежского фронта перешли в наступление, 23 августа был взят Харьков. Войска 7-й армии вышли к городу Мерефа, недалеко от Харькова, а здесь немцы создали очень мощный оборонительный рубеж. И нужно было под обстрелом врага, в том числе с воздуха, под бомбежками, переправиться через реку Уду, приток Северного Донца. В полковой красноармейской газете «За победу» у этих боев писали так. «Противник, укрепившись на заранее подготовленных рубежах, сильным огнем пытается сдержать наше наступление. Несмотря на яростное сопротивление врага, бойцы переправились на западный берег реки и закрепились там. Идет ожесточенная борьба за населенный пункт. Немцы предприняли сильную контратаку. Наши воины отбили ее». 28 августа 43-го операция была успешно завершена. И вот в этих тяжелых боях участвовал старший лейтенант Извеков. А после завершения этой операции в списках личного состава старшего лейтенанта Извекова уже нет. Его посчитали погибшим. А в это время иеромонах Пимен находится в госпитале после очередной очень тяжелой контузии. Но мы знаем, что на войне не раз случались ошибки. На некоторых и похоронки приходили по 2, иногда даже по 3 раза. Иеромонах Пимен был жив, хотя его военное командование не знало об этом. Он оказался в госпитале в Москве, где проходил лечение после ранения. И согласно послужному списку, Извеков прошел лечение в госпитале после ранения тяжелого и был комиссован из армии. А надо сказать, что в сентябре 43-го года, после победы на Курской дуге, происходит встреча Иосифа Виссарионовича Сталина с иерархами, после которой политика государства по отношению к церкви кардинально меняется. После этой встречи Сталина с митрополитами, епископов, священников, монахов, а также других близких церкви людей стали выпускать из лагерей и отзывать с фронтов. В это число попал иеромонах Пимен Сергей Михайлович Извеков, выживший в боях под Харьковом. Историк Ольга Васильева свидетельствует, что его поручителем тогда стал генерал Ватутин. Но по какой-то странной причине, пока не вполне известной для нас, Сергей Извеков был арестован в Москве как самовольно покинувший часть. Понятно, что никаким дезертиром он не был. Он был отпущен согласно тому списку, который подготовил патриарх Сергий, пишет Ольга Васильева. Дело в том, что 24 ноября на встрече с архиереями, участниками архиерейского собора в Москве, который прошел 21-23 ноября, глава Совета по делам Русской Православной Церкви Карпов заявил, все священнослужители, состоящие на службе в церковных приходах, освобождаются от призыва по мобилизации независимо от возраста. Таким образом, на момент ареста иеромонах Пимен Извеков никак не мог быть назван дезертиром, потому что он подлежал освобождению от службы как священнослужитель, который должен быть отозван с фронта. А его все же арестовали и осудили. Дело в том, братья и сестры, что архивные документы того времени свидетельствуют, что среди части убежденных пламенных коммунистов отношение к Сталину, к Русской Православной Церкви, тогда вызвало недовольство и глухой ропот. И думаю, можно предположить, что такими были и те, кто арестовывал и принимал решение о осуждении Романаха Пимена. И его фронтовика осудили на 10 лет лагерей. Но, слава Богу, 18 сентября 1945 года Пимен Ермонах был освобожден по амнистии для участников войны. А сразу по выходе из лагеря он вернулся в Москву и оказался болен туберкулезом позвоночника. Сказались последствия тяжелой контузии. Находился на лечении до февраля 1946-го. И сразу же после этого, как только подлечился немного, продолжилось подвижническое служение иеромонаха Пимена из Векова Церкви Христовой. Иеромонах Пимен служил священником в Благовещенском соборе в Муроме. В 1946 году служит в Одессе, затем служил в Рязани. И по свидетельствам верующих людей, которые помнили служение молодого иеромонаха Пимена, все они отличались не только необыкновенной красотой и молитвенным духом, но он и обладал замечательным даром слова. Его проповеди отличались особенной глубиной, и каждое слово ложилось прямо в сердце человеку. Рассказывают, что народ собирался в храм на богослужение, которое возглавлял иеромонах Пимен из Веков, в таком количестве, что часто даже в тесноте невозможно было руку поднять, чтобы перекреститься. Но я думаю, дорогие братья и сестры, многие из нас, кому посчастливилось подходить во время елеопомазания на патриарших богослужениях, помнят глубокий, внимательный, как будто обращенный в твою душу взгляд святейшего патриарха Пимена. Помнят его чтение великим постом канона преподобного Андрея Крицкого.
Огнет Господа иногда Господь одождив, землю Содомскую прежде попалит. На горе спасайся душе, якоже лот оны, и вси гор угонзай. Бегай за поленья, о душе, бегай содомского горения, бегай тления божественного пламени. Согрешит тебе еди нас, согрешит паче всех, Христе спасе, да не презреши мене. Ты еси пастырь добрый, взыщи меня агнца и заблудшего, да не презреши мене. Ты еси сладкий Иисусе, ты еси Создателю мой, тебе спасе оправдаюся. Исповедуйся тебе спасе, согреши, согреши ты, но ослаби, остави ми, яко благоутробе. О Троице, Единице Боже, спаси нас от прелести и искушений и обстояний. Радуйся, благоприятная утроба, радуйся, престоле Господень, радуйся, Мати, жизни нашей.
С августа 1949 года уже архимандрит Пимен – наместник Псково-Печерского монастыря. В течение 5 лет наместник архимандрит Пимен провел в Псково-Печерской обители очень много работ по реставрации, украшению храмов. Надо сказать, что он сам был человеком необыкновенно талантливым. Не только он обладал пением, прекрасным голосом, хорошо знал богослужение, церковное пение, но он писал иконы. Сам написал копию иконы «Нерукотворенный образ Спасителя» в Псково-Печерском монастыре, составил акафист Псково-Печерской иконе Матери Божьего Миления, которая читается в среду после вечернего богослужения. а с 1954 года он наместник Святой Троицкой Сергиевой Лавры, куда когда-то восьмилетним мальчиком приезжал с матерью своей первый раз и причащался тогда в Лавре, молился у мощей преподобного Сергия Радонежского. 17 ноября 1957 года в Успенском кафедральном соборе города Одессы был рукоположен во епископа Бауцкого, викария Херсонской епархии. Так начинается архипастырское служение будущего патриарха. Кстати, святейший патриарх Пимен очень любил Одесский Успенский монастырь, часто старался по возможности приезжать туда и служил на Петра и Павла в Успенском соборе у Каспировской иконы Пресвятой Богородицы. Он написал даже стихотворение, посвященное Каспировской иконе Матери Божией. Был епископом Дмитровским, викарием Московской епархии, с 1961 года управляющим делами Московской патриархии, служил архиепископом Тульским и Белевским. С 1961 года митрополит Ленинградский и Ладожский, а с 9 октября 1963 Крутицкий и Коломенский. И вот, дорогие братья и сестры, в 1970 году, после кончины святейшего патриарха Алексея Симанского, он принимает на себя крест служения предстоятеля Русской Православной Церкви. Святейший патриарх Алексей Симанский, патриарх военных лет, желал именно его видеть своим преемником. А служение это в годы советской власти было очень нелегким, хотя в 70-м уже не было таких гонений, как в первые годы советской власти, а затем были, мы помним, очень тяжелые времена гонения на церковь при Хрущеве. Патриарх Пимен помнил военные годы. Вот протоиерей Николай Соколов, настоятель храма святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее, это знаменитая семья Соколовых, владыка Сергий покойный Соколов, покойный отец Федор Соколов, знаменитая семья. И вот отец Николай рассказывает о том, как патриарх приезжал к ним в храм Гребнево, где служил их отец, тоже фронтовик. Отец Николай рассказывает: «Отца моего он знал, видимо, с послевоенных лет. Не знаю, встречались ли они на фронте, но так как оба были фронтовики, то у них были общие интересы, воспоминания, о которых они за столом нет, да и перемолвятся». Отец Николай говорил патриархе: во-первых, то, что он воевал, это факт, и что был ранен во время войны, и болезни у него были связаны с военным временем. И то, что он иногда в своем разговоре упоминал слова, связанные с военной тематикой, чувствуя, что это не просто так. И он очень хорошо относился к военным, любил военных и сочувствовал им. У него были друзья из высшего командования. Видимо, кто-то из них знал его еще по фронту. Он иногда встречался с ними, но неофициально, старался, чтобы об этом нигде ничего не прозвучало. Надо сказать, что в 70-е и 80-е годы в церкви появилось много очень активной и деятельной молодой интеллигенции. И мы помним, как многие жаждали борьбы, упрекали святейшего патриарха Пимена в том, что он бездействует. А на их упреки святейший патриарх глубоко вздыхал и с горькой иронией говорил: «Пусть пишут, походили бы они пару дней в моих башмаках». Или говорил еще так: «Посидели бы они в моей золотой клетке». Однако многие из тех, кто так о нем отзывался, он как мог покрывал и помогал им. В те годы Солженицын, примеряя на себя тогу учителя русского народа, писал из Вермонта открытое письмо, в котором поучал патриарха-исповедника, прошедшего лагеря, затем фронт, как надо управлять церковью и как надо, по мнению Солженицына, общаться с советской властью. Надо сказать, что часть особо рьяных церковных диссидентов, которые тогда обличали патриарха, стала сегодня растригами и откровенными врагами церкви. А патриарх Пимен уверенно вел церковный корабль. И к тысячелетию крещения Руси церкви передали Данилов монастырь, первую обитель из разоренных богоборцами русских монастырей. Затем передали и Свято-Веденскую Оптину пустынь. Господь даровал своему верному служителю радость увидеть зарю духовного возрождения России. В молитвенном и воинском подвиге патриарха Пимена, дорогие братья и сестры, мне кажется, воплотилась необыкновенная судьба всей православной Руси в XX веке. Православной Руси, которая перенесла тяжелейшие испытания, тяжелейшие гонения, ссылки, лагеря, воевала, защищая Родину на фронтах Великой Отечественной. Куринская Святая Русь жива и никуда не ушла, не исчезла, как надеялись богоборцы в 20-е и 30-е годы. Все православные русские люди молились в годы войны, молились и в заточениях, и на небесах, те, кто ушел и причислен к сонму новомучеников и исповедников российских. И как молодой романах Пимен из Веков молились, сражаясь за Родину на фронтах Великой Отечественной. Покров Пресвятой Богородицы простирается над русской землей. И какие бы опасности и испытания нам не угрожали, будем помнить слова, сказанные в июле 1941 года на праздник Покрова Пресвятой Богородицы святителем Николаем Ярушевичем. Мы победим под знаменем Пресвятой Богородицы. Пресвятая Богородица, спаси нас. А сейчас, дорогие братья и сестры, услышим чтение Евангелия святейшим патриархом Пименом.
Во время того Мария, стоявшая у гроба, не плачущей, я буду плакать, примите во гроб, и видя два ангела, белокрылых видящих, единого у главы и единого у ногу, и где ты лежала, тело Иисусово, и глагола Сирифона, жена, что плачешь я, глагола Ива, я поздяша Господа моего, и не верь, где положишь его, и сия решит, возвратите вспять, и видя Иисуса стоящего, и не ведяше я по Иисусу есть. Глагола ей Иисус жена, что плачешь и кого ищешь. Она же внящая по вертограда ей, глагола ему, Господи, аще ты не взял его, повесь где и не положил его, и я возьму его. Глагола ей Иисус Марии, ваша обращая, глагол ему разбуди, если глаголится учителю, глагола ей Иисус, не прикасайся мне, не угодно до отцу моему, иди же ко братьям моей сердцы, вот скажу к отцу моему и отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему. Придите же, Мария Магдалина, поведающего